День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Геттин. И сегодня мы с 30-м листом нашего трактата. Мы уже месяц изучаем трактат Геттин. Так вот, мы остановились на прошлом уроке. Здесь, на третьей строчке сверху, Гемара приводит нам историю в связи с предыдущими историями, которыми мы учили на прошлом уроке, о том, что он даст или не даст гет в течение 30 дней. Гемара приводит еще одну историю, которую мы учили уже в трактате Геттин, и там она как бы в контексте, была в контексте изучения понятия ойнес, то есть когда и где можно заявить, есть таанат ойнес, то есть таанат форс-мажорного обстоятельства, которые не являются зоной ответственности человека, и, соответственно, не меняют, не считается, что условие не было выполнено. Ну, об этом шла речь. Вот Гемара приводит обсуждение, которое здесь как бы упоминается вкратце. Еш ойнес бегитин. То есть, если таанат ойнес, можно ли сказать, что когда я поставил условие, когда будет гет или не будет гет, и условие было выполнено или не выполнено случайно, не в моей власти, под влиянием непредвиденных обстоятельств, насколько можно сохранить тот статус-кво, который выполнение или невыполнение обязательств или этого условия, оно меняет. Давайте посмотрим пример. На примере это будет намного нагляднее. Итак, здесь третья строчка сверху, говорит Гемара. Ау, тот человек, домар, который сказал, «Илой асину ад платин йомин», если я не приду до 30 дней, «Лехаве гита», тогда тот гет, который я сейчас даю, пусть будет гетом. То есть, если я не вернусь за 30 дней, пусть гет будет гетом. Асо, он, да, пришел, у поском абору. И паром не был посковый, прервался паром. То есть паром, он не мог прийти, как бы он уже пришел, но паром ушел, и он пропустил последний паром, да, который мог его перевести на другую сторону реки. И он омерли, сказал им, он кричал, хазу да асой, хазу да асой. Смотрите, я пришел, смотрите, я пришел. То есть он как бы стоит на берегу и кричит, что я пришел. Вот он, 30-й день, как бы, да, я успеваю, в принципе, прийти, чтобы гет не стал гетом. Я хочу с ней остаться. Я остался жив. Там он пошел на какую-то спецоперацию и с нее вернулся в течение 30 дней. И он кричит, так сказать, я хочу, я остался жив, я хочу вернуться к жене. А последний паром, он ушел, и все. И он как бы до завтрашнего дня нового парома не будет. Да, варианта перелететь там самолетом, вертолетом у него тоже нет. В общем, как бы он переплыть эту реку тоже не может. В общем, у него нет шансов оказаться на другом берегу до завтрашнего там, дня, утра, вечера. А это уже как раз будет после срока. Вот. Что говорит Шмуэль? Омар Шмуэль лой шмея масе. Это не называется, что он пришел. То, что он пришел и пропустил последний паром, ну, это не называется, что он пришел. Гау домар леу илой паясна, тот, который сказал, илой паясна ло ад латиньем, если я ее не уговорю со мной помириться до 30 дней, лявы гита, пусть будет гет. Азаль пайса, он пошел ее уговаривал, в лой файса, и она не уговаривалась. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, ми яевля тиркава де динари, а что он ей? Целый тиркав, то есть целую огромную чашу золотых динаров давал в ло и фаиса, и она все равно не мирилась. И Раши здесь объясняет такой вариант. Киван шило асакен, раз он такого не сделал, немца получается, шило пииса, он что, он ее не уговорил. Вафаль пише эйн лой, несмотря на то, что у него нету такого количества золотых динаров, Амринан, мы говорим, они с дейн адам и холлитон, ойнес батнай шельгет вавегита. Мы не говорим, что у него это как бы заставленность обстоятельствами. Дейн адам и холлитон, ойнес батнай шельгет. Человек не может заявлять, что произошло какое-то форс-мажорное обстоятельство, когда речь идет об условии гетто. И в этом случае авы гетто будет гетто. То есть, что утверждает Раши? Что в этом варианте, он говорит, он не дал ей, да и не мог дать мешок золота. Ну и хорошо, ну и ничего, это ничего не меняет. Почему? Потому что нет такого заявления, что меня заставили обстоятельства. Второй вариант. Икадамри. Омар Авьёйсев миди тиркава динара бой или митовля. Ну что он должен делать? Что он ей должен? Мешок золота давать? Га пайса. Ведь он ее уговаривал. Ло и файса. И она не уговаривалась. И тут есть другой вариант. Тут другой вариант понимания. И то, что она не уговорилась. Варей эйнло элоонес. У него нету мешка золота, и он анус, это, ну, он заставлен обстоятельствами, так бы он дал ей. Да, пайс, он ведь ее уговаривал. Бы маши бьет, и всеми возможными средствами, ласот. В лой файс, она не успокоилась. В лой авы гита, это не будет гет. Да ешь ойнес бегитин, поскольку можно сказать, что это ешь ойнес бегитин, то есть обстоятельства, они принимаются во внимание. Гемара говорит, ага, этот вариант, первый, кмадомар, ешь ойнес бегитин, или последний, ага, первый вариант. Кимандомар эйн ойнес бегитин. То есть Гемара здесь почему-то считает нужно нам сказать, что эти два варианта понимания ситуации, будет ли гет или не будет ли гет, в этом случае они проходят по двум вариантам, обсуждаемым в трактате Ктубот, о которых мы говорили. Есть ли такое понятие ойнес бегитин? То есть можно ли сказать, что я не выполнил условие, которое было поставлено в связи с обстоятельствами, которые не были в моей власти? И мы видим, что Гемара как бы михашбена, то есть она рассчитывает оба этих варианта. Вот. То есть, что интересно, как бы, какая будет Аллаха, по какому мнению мы пойдем. Аллаха идет по мнению Шмуэля, что он, это не называется, что он пришел, когда он остался на том берегу, от которого отошел паром. Это как бы, ну, однозначная вещь. Да? Так Аллаха, что это не называется, что он пришел. Теперь вот в этих ситуациях, когда он сказал, я берусь ее успокоить, а она не успокоилась, она не мирилась. Тут как бы Гемара остается с вопросом, и я не вижу, где есть Симан Илхати, то есть куда есть ссылка на Рамбама или на Шулхан Арух. То, идем дальше. Так, следующая мишна, и следующая мишна, она идет с нами, как бы продолжает тему, обсуждаемую нами ранее, а именно понятие Хескат Хаим. То есть мы предполагаем, что тот, кто жил, остался жить, и тот статус-кво, который мы начали, он не изменяется, прежде чем мы не заметили изменения. Но на другом примере. Очень интересный пример, давайте его посмотрим. Итак, Мишна говорит, «Амалве маот это коэн». Человек одалживает деньги коэну, вэта леви и левиту, вэта ани и бедному. Зачем он это делает? Объясняет Мишна. Льет мафриш алеем михелькам. Он будет отделять на эти деньги долями, доли. И как это будет работать? То есть человек дает сразу коэну сумму, левиту сумму или бедному сумму, какую-то крупную сумму денег. Теперь так, получается, что этот коэн, левит, бедный, он должен вернуть теперь, ну, кредитору. Как он будет возвращать? Он будет возвращать тем, что я, когда выращу урожай, я должен дать коэну, левиту и бедному от своего урожая десятину. То есть коэну труму, левиту десятину, бедному десятину. Должен. Теперь я буду от своего урожая делать отделение, десятину, труму, десятину для бедных, вместо того, чтобы вручать это моему коину, левиту и бедному, я оставлю это себе в качестве выплаты долга, который я им одолжил. То есть, как бы я им кредитовал какую-то крупную сумму. Теперь они должны мне, по идее, как-то ее возмещать, возвращать. Не надо. Я отделяю. И то, что должен был бы им отдать, беру в качестве возврата долга себе. Вот так это будет работать. Теперь, окей, а кто сказал, что они живут, что они не умерли? Кто сказал, что весь тот статус, который мы законсервировали, как бы, или зафиксировали, да, скажем так, кто сказал, что этот статус сохраняется и сейчас тоже, кто сказал, что они живут? А знает им нам и говорит Мишна. Мафриш алейхем, он отделяет на них бехезгат, и есть хазока, то есть сложившийся статус, который мы не меняем, шем кайомим, что они существуют, что они живут. Вейну и хойшиш, и мы не опасаемся, шем эмейс, может быть, он умер. А коэн, ой, а леви, о гешираони, теперь с бедняком, да все время очень весело, да. С бедняком мы не опасаемся, что он разбогател, понимаете? Потом посмотрим гемару, которая говорит, что, типа, ну, посмотрим, дочитаем до туда. Но вот интересная вещь, да, мы не опасаемся, то есть коэн жив, левит жив, а бедняк так остался бедняком, нет проблем сейчас отдавать ему его десятину для бедных. Теперь, а что будет, говорит Гмара так, мету, если они умерли, этот коэн или этот левит, или этот бедный, царих ли толь ршут минайоршим, теперь он должен спросить разрешение у их наследников продолжать делать тот же самый патент, который работал с их отцом. Нужно разрешение наследников. Почему? Потому что этот долг наследники по какой-то причине не должны выплачивать. Мы потом посмотрим, по какой. Да? То есть нужно сделать новое соглашение с наследниками. Это то, что требуется от нас. Но, говорит, имель ван бифней бейдин, если вот этот кредит был перед судом, то есть это было некое судебное решение такое, то есть я ему дал кредит, и мы так это все оформили, тогда эйну цорих литуль ршус минаёрш, тогда он даже не должен брать или составлять новое соглашение с наследниками, потому что сам факт оформления этого соглашения в бейдине, он обязывает наследников в любом случае. Вот такая мишна. Вот такая мишна. И то есть, чем это удобно? Это удобный патент, потому что мне не нужно от моего урожая, там, если у меня несколько разных культур растут, и мне неудобно постоянно, так сказать, отделять, как бы, и относить. Потому что сам процесс отделения, то есть урожай, пока там нет название, что вот это будет трума, это будет маасер решен, это будет маасер они, это будет трумат маасер, отделение трумы от десятины для левитов. Название мы должны дать, сам процесс отделения мы должны сделать. Все равно я в качестве хозяина урожая должен сделать этот процесс отделения, назвать, отделить и группировать их каждый отдельно. Есть принципиальная разница, что десятина левитов и десятина бедных, она не имеет особый статус святости после того, как я ее отделю. То есть она может быть использована обычным Израилем для своих нужд, если мне, так сказать, ее подарил левит или они, бедняк. Но то, что для коэна от левита и для коэна от израилита, это, конечно, должно быть продано коэном. С этим нечего делать. Ну да, но все равно у меня будет возможность продать это коэну. Я могу продать это коэну, и мне не нужно идти к какому-то другому коэну, там, отдавать и все. Я хозяин этого имущества, и могу с ним делать все, что угодно. Вот. Но, как бы, более принципиальная вещь, что это где-то примерно 18% я оставляю себе от урожая. Если там 2% плюс там еще я должен отдать коэну, все-таки от этого. Но 18% я оставляю себе. Это десятина левитов и десятина для бедных. Это удобная вещь. Поэтому вот такой патент, что мы с ним как бы договорились, я заранее дал ему деньги, и теперь, так сказать, идет взаимозачет все время такой, да? Читаем дальше. Задает Гемара такой вопрос. Как же я могу это себе взять, Ведь я же не сделал этого дарования. То есть это же две составляющих в этом отделении должно быть. Первая составляющая – это название. То есть я должен назвать и отделить. А вторая, как бы, составляющая заповеди – это дарование. Я должен даровать, подарить вот все эти дары коинов, левитов, бедных, их по адресу. Я должен подарить. Как же я могу, так сказать, не подарив их, выполнить мицву? Более того, важный момент. Если они, эти коины-левиты бедные, не приобрели, то как я могу взять это себе в качестве их имущества, которое оплачивает этот кредит? Вот это вопрос, который сейчас Гемара задаст. Говорит Гемара, ваафальгав, что же получается-то? Делой асулиадей, что они не пришло в их руки. Вот это все лой асулиадей не пришло в руки адресата, по идее, коина, левита, бедного. А зачем она должна была прийти к ним в руки? Давайте посмотрим Раши. Раши говорит, удивление. Афальпише ино нотнам ле коин, виехзерем ло, ктани матнитин де яфришеле. В этом Раши написано, что он даст коину, и коин ему вернет. Он может отделять. Раз это не пришло в руки коина, ман захалей лехай коин, кто сделал так, что этот коин приобрел то себе гах трума, эту труму, шикаблену зе бехово, чтобы этот, ну, хозяин, приобрел это в качестве выплаты долга, ваех яйца и дейнатина, и как он выполнил заповедь даровать. Понимаете? То есть, как бы две составляющих. Первое. Он должен был даровать, как он даровал. Второе, как это его имущество, того коина, который является адресатом, как бы, да, ну, условным адресатом. Как этот коин стал хозяином этого урожая, чтобы я мог взять это в качестве выплаты за его долг? Это первый вопрос в Раши, просматривающийся. Второй вопрос, как я выполнил заповедь даровать? Вот это два вопроса, которые заложены здесь в вопросе Гемары. Отвечает Гемара так. Омар Рав, сказал Рав, бемакарей кигуна влевия. Речь идет о том, что этот человек, он макар, мазамакар, знаток или друг коинов и левитов. То есть он такой близкий друг их, что само собой разумеется, что его это имущество, оно становится имуществом этих коинов и левитов. Причем они, ну вот как бы, ну, друзья такие близкие с этим коином, с этим левитом. И все остальные, ну, просто не имеют никаких претензий на это имущество. И поэтому, как бы, автоматически это имущество, оно становится принадлежащим этому адресату. То есть такая штука, она работает по принципу, если все остальные коины, они просто отчаиваются, они никоим образом не предполагают, что им что-то полагается с этого. А тут работает так. В принципе, в момент отделения, когда я отделяю, трума или десятина левитов становится имуществом колена, имуществом клана. Сам факт моего отделения превращает его в имущество клана. И поскольку из этого клана сейчас никто не собирается это взять, ибо я имею связь только с этим адресным там коином или с этим адресным левитом, то есть я там только Левину и Рапопорту хочу это дать, то, соответственно, все остальные, как бы там, левиты, сегали и там какие-то там, не знаю, коины другие, они не претендуют на это, потому что они знают, что я работаю только с Рапопортом и Левином. Понимаете? Вот так это работает. Поскольку это стало... Вся семья коинов со всеми семьями, это всем принадлежит. Но все остальные как бы отступают шаг назад, ибо они понимают, что я лично работаю только с Рапопортом. А с левитами, ну, с левином. Ну, вот так, понимаете? Это первый ответ, который дает Рав. Второй ответ, говорит Шмуэль. Ну, речь идет о том, что он... Самый простой ответ... У мизакилаем алидеахерим, то есть он, когда есть этот, вот, это вот, вот эти отделения, он зовет какого-то соседа своего по полю и говорит, слушай, возьми, сделай киньян для Рапопорта, возьми, сделай киньян для Левина. И он, этот Коэн Рапопорт, как бы получает за счет того, что сосед мой по полю, он как бы является как будто бы его представителем. Он для него берет это у меня. А потом я беру, забираю это себе в качестве выплаты долга. Такой вот вариант по Уле. По Шмуле, слегка. А Ула говорит следующий вариант. Омар хам они раби Йоси. Это идет по мнению раби Йоси, наша мишна. Де омар асу эчейну зойхи к зойхи. Есть раби Йоси, который говорит, что есть некий механизм дерабонан, что мудрецы по поводу некоторых вопросов, где не был сделан формальный киньян, то есть метод приобретения формальный не был произведен, все равно мудрецы засчитали, что это да стало принадлежащим этого человека без формального киньяна, метода приобретения. Ну, яркий пример это, например, человек залез на маслину, мы будем это учить в продолжении. Человек залез на маслину, и он, так сказать, там побросал маслины вниз. Там обстучал как бы верхние ветки. И они упали. Приходит какой-то бойкий товарищ, так сказать, собрал их внизу, тык-тык-тык-тык, и все, и забрал себе. А на дерево-то залазил я. Что за наглость такая? Приходит а тот, который собрал внизу, говорит, а ты киньян сделал? Это общая маслина, никому не принадлежащая. Или она принадлежит там на поле кого-то, кто-то оставил. Да? Ты пришел, что ты сделал? Посбивал маслины? Но они не твои. Ты не сделал никакого киньяна на сами маслины. От того, что ты бросил маслину, ты ударил по веткам, и они упали. Никакого киньяна не сделал. Говорит раби Йоси, но мудрецы сделали так. Раз я сбил эти маслины, значит, они принадлежат мне. То есть я захити, я их приобрел тем, что я их сбил. Несмотря на то, что формального киньяна я с этими маслинами не сделал. Мудрецы говорят, это дар кишолом, то есть это пути мира, но формально бы имеет это не мое. Так говорит Ула, что по раби Йоси точно так же и у нас. Формального киньяна не было, но эту труму мудрецы засчитали, что она принадлежит моим друзьям Рапопорту или Левину, да? Несмотря на то, что формального киньяна для Рапопорта и для Левина я не делал. Это дарабон он такой. Так говорит Ула. Гемара говорит так. Кулгу, давай разберем. Все керав лой амри. То есть все, и Шмуэль, и Ула не сказали как раб. Почему? Потому что раб говорит, что это хорошие знакомцы такие. Бемакары и Локтани. Не написано, что это про знакомцев речь идет. Почему как Шмуэль не сказали, что речь идет про то, что позвали соседа, чтобы он как бы был их условным представителем. Лойкамри не сказали. Бемизаки и Локтани. Ведь не написано, что он делает какую-то такую процедуру дарования такой через третьего человека. Кеула нами лоямри, а Паули тоже не хотели сказать остальные Шмуэль и Рав. Почему? Кеихидоэ ло мукминан не хотели устанавливать нашу мишну как личное, единое, как бы как единичное мнение раби Йоси. Поэтому у каждого из вариантов есть определенные недостатки, там, которые мы сейчас перечислили. То теперь Гемара говорит, как это работает с точки зрения цена. Ведь мы сейчас назначили цену, да. Я отделяю. Цена на рынке вот этого вот пшеницы, например, да, или там плодов, очень может варьироваться. А я там взял и одолжил ему там $1000 этому левиту или коин. Теперь по какой цене я буду засчитывать, что я ему, что он мне как будто бы сейчас условно со мной расплатился? По какому цене, по какому курсу? Ведь пшеница может стоить от А до Б. Да? Промежуток совершенно непонятный. То есть каждый раз, когда я оставляю себе этот кусок урожая, и как бы это называется, что он мне что-то выплатил, по какому курсу он мне будет выплачивать? Тут есть два вопроса. Как вести учет, в принципе. Второй вопрос, что может быть понятие рибис, что я ему, там, мы оценивали, рибис это имеется в виду проценты, и мы оценивали по определенному курсу, соответственно, сейчас курс вырос, или уменьшился, да, и я, получается, так сказать, как бы с него беру условно больше или условно меньше. И ведь я оставляю себе, например, по более по более дешевому курсу, оставляю себе больше пшеницы, получается, для себя, за счет него. То есть я с него беру пшеницей больше, чем если бы он бы мне вернул пшеницей на тот момент, когда я одолжил ему эти $1000. Понимаете? И вот этот момент сейчас Брайт будет разбирать. Это очень важный момент, принципиальный, да, как бы, насколько мы можем. Пойдем, давайте посмотрим. Итак, Тану Рабону. Тану Рабону из Брайта такая-то достаточно, она длинная здесь, такая принципиальная. Вот, говорит Брайт, Тану Рабону, учили мудрецы. Амалве, тот, кто одалживает, маот, деньги, эт акуэн, вета леви, вета они, и бедному, льет мафриш алеем, быть отделяющим на ним мехелькам, от долей, от, ну, от частично. Он отделяет их хазока, то есть статус-кво, что они продолжают жить, как жили. О, и тут вот вопрос, который мы, у нас сейчас интересует. Это, ну, до этого это было просто как бы, что называется, заголовок, повторяющий нашу мишну. У посек и маэм кишар азоль. И он с ними договаривается, как цена дешевая. В энбой мишум рибит. И нет здесь никаких процентов. Вен швид мишематто. Этот долг седьмой год не отменяет. Как, в принципе, есть понятие отмена седьмых долгов, отмена долгов концом седьмого года. Так вот, этот долг, он не отменяется. Вимбалахзор, если он приходит отказаться, эйнохозер, кто? Кредитор, должник, этот, коэн, мы должны разбираться. Несьяшу абалим, отчаялись хозяева. Эйн мафриш алеем, лефишейн мафришим алявуд. Не может отделять на это, поскольку нельзя отделять на потерянное. Тоже это отдельный разговор, что имеется в виду в этом законе. Видите, тут отдельный закон, да? Мы не понимаем пока, что такое «вимбалахзор и нохозер». Это просто для нас некий заголовок, который нужно будет расшифровать. «Нит яшуа балим и нома фриша леем лефиша ин мафришим и лавуд». Отчаялись хозяева, не отделяют на это, поскольку не отделяют на потерянное. Тоже заголовок, мы не знаем, что он значит. И вот Гемара сейчас начнет разбирать каждый из этих заголовков, что он означает. Давайте посмотрим. Пойдем вместе с Геморой. Омар Мар, сказал господин, то есть это значит господин, имеется в виду в Брайте, и вот цитата, да. «Посек и маэм кишар азор». Он отсекает по ним, как дешевый курс. Что имеется в виду? Пшита, говорит, очевидно, что это же очевидно, что он идет по дешевому курсу. То есть почему это очевидно? В принципе, что значит дешевый курс? Этот кредитор, он договаривается с коином, с левитом, и с бедняком, он договаривается так, что мехир трумот и маасарот как дешевый курс, что если подешевеет пшеница в момент отделения трумы и маасар конкретно этой доли, получит кредитор по стоимости того момента. И он имеет право взять себе большое количество пшеницы. Так? То есть, поскольку сейчас пшеница дешевая, то я, чтобы получить, как бы, грубо говоря, от тебя 10 шекелей в счет твоего долга, что ты выплатил, ты мне должен много пшеницы сейчас заплатить. Ты мне сейчас должен заплатить много пшеницы. Говорит Гемара, это что? Пшита. Это очевидно, что так будет работать. Что нам сообщается этим? Говорит Гемара, хакамашман, вот что нам сообщается. Афаль пишело пасак, даже если они это не проговорили, кемиши пасак даме, считается, как будто это оговорено априори. То есть на иврите есть такое понятие прират михдаль. Да? Это выбор по умолчанию. Такой вариант договора, он по умолчанию срабатывает. Это то, что нам сообщается. Говорит, вен во мишум рибит. И нет здесь никаких процентов. Говорит, май тайм, а почему нет? Ведь на момент заключения договора за $1000, о котором мы говорим, можно было купить сколько пшеницы? Тонну. А сейчас можно купить 1500 тонны. да, и он возвращает ему, как бы, да, количество пшеницы, ну, в течение всего 1,5 тонны, поскольку там он идет по дешевому курсу, почему это не называется ребит, он на момент кредита мог бы расплатиться, да, 1 тонной пшеницы, этот, получивший $1000, а сейчас лимайсе, я себе взял 1500 килограмм, ну да, 1,5 тонны пшеницы за эти же самые $1000, поскольку я беру по дешевому курсу. Почему это не ребит? А говорит Гемара, вот вопрос такой, киванды килислей лояевлей, поскольку когда нет ему, он не дает ему, киислей нами энвой мишум рибис. Когда у него есть, это тоже не ребит. Вот тут как бы за этой формулой надо понять, что стоит. С Гемара. Такое объяснение. Киванши им эйнло лилойве мали фруа. Когда у кредитора нет чем платить. Нет. То есть, предположим, нет у него никакого урожая. У этого кредитора. Тогда этот должник не должен ничего кредитору, никаких денег из другого места, что поскольку этот кредитор будет взыскивать только с этих своих, с урожая своих полей, поэтому когда есть этот урожай, это не называется ребит. И тут еще есть комментарий, который говорит так. Поскольку должник не обязан платить из каких-либо других источников, а только из этих плодов, получается, что это не кредит, а только как некое подобие продажи. Он продает ему плоды за деньги, которые он заранее ему дал. А ребит по Торе, проценты, это только в виде кредита, когда одалживают на деньги. И он обязан вернуть те деньги, которые он взял. Но тот, кто покупает плоды, несмотря на то, что он заплатил заранее эти деньги, это не ребит по Торе. И точно так же и здесь, что нет, этот должник не обязан вернуть деньги, а только плоды. Это как будто бы продажа плодов, как будто бы купля-продажа и не с процентами. И даже по дарабону. Несмотря на то, что мудрецы постановили, что нельзя давать деньги за плоды, прежде чем известен курс, возможно, курс имеется в виду цена, возможно, вздорожает потом. Но там есть сама сумма денег. И он всегда дает плоды, которые купил. И поэтому в этом случае это больше похоже на кредит, и мудрецы постановили. Но в нашем случае, что возможно, что поля не дадут никакого урожая. И возможно, что этот кредитор вообще не получит ничего за те деньги, которые он заранее заплатил тому коину, левиту или бедному. Это вообще не выглядит как кредит. Так объясняет Рамбан, Шутрадваз. Но есть тут вариант Тосфот и Махане Ефраим, который объясняет немножко по-другому. Есть же другие комментаторы, которые считают, что поскольку здесь нет никакой гарантии по самой сумме долга, тут нет, получается, никакой обязанности на должнике платить. И это вообще не называется кредит. И поэтому нет здесь и запрета брать проценты. Так считает Ритвойнем, Киюсеф и Рео. И так приводит Радваз от имени книги, которая называется «Кавтор Феррех» и так далее. Радваз спорит с «Кавтор Феррехом» и, ну, в общем, и тут есть Минхат Шломо, Рав Шломо Залман Ойербах, который делает порядок в аллахическом плане в этом вопросе. Но это огромная тема, как всегда, так сказать, все, что связано с деньгами. Нас еще Безрат Ашем это ждет, как бы, да, когда будет трактат Баба Меция со всеми денежными операциями. Это еще та работа. Безрат Ашем. То, следующий момент. Вен швид мишаматато. Швид не отменяет этот долг. Дело карина бейло и гош. Потому что мы не называем здесь не кусай или не взыскивай силой. Он никого ничего не взыскивает силой, то есть нет никакого момента взыскивания. Поэтому этот долг, который как бы отменяется только те долги, про которые написано «не взыскивай, не кусай его выплатами». А здесь никакого кусания как бы не происходит, просто он оплачивает это сам вообще у себя, не обращаясь к тебе. Так поэтому нет проблем. Теперь вот что имеется. «Вимбах лахзор», если он приходит отменить, «эйно хозер», не отменяет. Что здесь имеется в виду? Омаров, папа, лой шану, что не учили элу аль-балабайт. Мы говорим про хозяина, бекоин, по отношению к коину. То есть хозяин не имеет права от меня отказаться. А валь коин, но коин бебалабайс, им балахзор, хочет отказаться. Хочет отказаться, может отказаться. Детнан, ибо написано, натанло маот, дал ему деньги, вло машах и мену пирот, но тот не потянул плоды, ехоль лахзорбо, он может отказываться. Раши говорит здесь. Имба лахзорба коэн, если хозяин отказывается, эн ехоль не может, шарик каспо бейдо. Зело аяло лимшох мимену клум. Делейма лейло има шахти. Ведь его деньги у него в руке, а этот ничего не мог потянуть, чтобы сказать, я не тянул. Но коэн отказывается, да киван да асаоу кизойх, раз он заслуживает. Ихол литон лойма шахта мимени пейрис. Ты не потянул у меня никаких плодов. То есть, как бы это были плоды коина, и коин может сказать, ты у меня их не взял. Такая очень интересная логика. То есть, коин что может сделать? Он может взять и вернуть ему деньги, заплатить ему деньгами. И взять трумот масрот себе. Он имеет право отказаться, и это мишна в Баба Меции. То есть, и это мишна в Баба Меции говорит просто про обычную куплю-продажу. То есть, если покупатель дал продавцу деньги, но не взял себе еще плоды, он может сказать, оба могут сказать, отказываемся, поскольку передача денег не делает приобретение без потянуть товар. То это целая большая тема, там в Бабмиции, как бы по Торе, передача денег делает приобретение между сторонами или не делает приобретение между сторонами. Это постановление мудрецов или это закон Торы? То есть, там есть один из вариантов, что мудрецы просто постановили, что поскольку возможно после передачи денег, если мы скажем, что собственность тоже переходит, тогда товар, оставшийся за спиной у продавца, может сгореть, пропасть, и продавец не несет больше ответственности за него. Поэтому мудрецы как бы отменили этот вариант, мне кажется, он логический, что мудрецы отменили возможность сделать киньян кесов, приобретение деньгами, передачи денег. Здесь же они говорят, что абсолютно однозначно по Аллахе до передачи плодов нет киньяна деньгами. И здесь тоже, поэтому, поскольку человек, который балябайт, он держит это поле, он своими деньгами приобретает плоды у коина. То есть это как бы коину принадлежащие плоды. Все то время, что хозяин не потянул плоды, коин может отказаться от сделки. Так объясняет Раши. Решением задают на него вопрос. Да? Тогда покупатель может отказаться от сделки все это время, пока он не тянул. Почему же тогда хозяин не может, раз он не тянул эти плоды, почему он не может отказаться и потребовать свои деньги от коина? Говорят, что есть, поскольку, окей, он отказался, так как будто у него нет урожая. Нет урожая, так он ничего ему не должен. Из которых хотят сказать, что это специфическая как бы такая ситуация, в которой нет, ну, как бы это просто такие права постановили. Вот этому так, а этому так. Окей, немножко сложная тема, я не могу сказать, что я ее полностью понял, вот именно вот этот закон. Вот, и вы тоже поставьте себе такую небольшую точку с запятой здесь, как бы, вопросительный знак. Не очень мне четко ясно, как бы, как работает здесь эта схема, и почему это работает именно в сторону коин нет, коин да, а хозяин нет. Не очень понятно. То, здесь пока поставим точку с запятой, и закон про Нисьяшу Абайлем, кто отчаялся, о чем идет речь, начнем это на втором уроке, посмотрим, что этот последний закон, что он имеет в виду, как его расшифровать, посмотрим это на Давбет. На Амудбет, на второй странице. Всего хорошего, до свидания. Изучайте Дафайоми.